Всем здравствуйте. Мне бы хотелось рассказать о некоторых персонажах мифологических, которые родились на Древней Руси. В частности, я расскажу, кто такой черт, кто такой леший, водяной и русалка. На самом деле персонажей из мифологии Древней Руси гораздо больше. Там есть и домовой, и кикимора, шуликуны, даже есть такие упыри, вурдалаки, болотники, банники, там их полно. Вот. Но мне вот показалось, что это самый распространенный, поэтому об этих четырех. Но что я могу рассказать такого, что вы, может быть, не знаете? А вот здесь вот дело вот в чем. Дело в том, что, во-первых, мифическими персонажами мы их называем сейчас, в наше время. А на Древней Руси это были никакие не мифические персонажи, а самые настоящие, ну, если не боги, то полулюди, покойники, связанные с чистой силой, с нечистой силой и так далее. То есть они этим жили. И представление у них было не такое, какое у нас сейчас. У этих персонажей были другие характеристики. У них были целые системы, как с ними общаться, как от них избавиться. Каждый из них обладал своим характером и так далее. Сейчас и в мультиках, и в сказках показывают только лишь поверхность, просто используют образ. Ну, наверное, начать надо с того, как, откуда пошла эта мифология. Вот я вкратце расскажу, что Древняя Русь образовалась в X веке нашей эры, и образовали ее восточные славяне, а в частности русские, украинцы и белорусы. И уже через большое-большое количество времени эти нации были разбиты. Так вот, когда образовалась Древняя Русь, то на Руси было самое настоящее язычество. И все вот эти вот персонажи, это были языческие персонажи. Ну, в этом же самом веке было принято принять христианство. И получилась такая смесь. Не очень правильная. Потому что, например, в Древней Греции или в Риме все произошло плавно. То есть язычество осталось как история в записях, в рассказах, в мифологии. Вот. И приняли христианство, стали жить новой верой. А на Древней Руси так не вышло. Во-первых, все вот эти вот мифы, они передавались только словами. Потому что до того, как Древняя Русь образовалась, не было письменности. Люди не умели писать, поэтому все это передавалось только словами. Во-вторых, большая часть Руси не хотела принимать христианство, но их вынудили. Вот, и они чисто формально это сделали, вот, а верой остались язычество. То есть в тот период получилось двоеверие. Формально христиане, а по сути язычники. Вот. И затем следующие поколения уже, которые воспитывались якобы на христианской основе, естественно, получилась смесь язычества и христианства. И поэтому вплоть до наших дней в некоторых глухих деревнях до сих пор существует такая вот смесь. Вот. Мы с вами уже более лояльно на все это смотрим, потому что мы понимаем, что не существует ни леших, ни водяных, ни чертей, ни кикимор и так далее. Вот. Но в некоторых глубоких деревнях продолжают в это верить. Но все меньше и меньше, конечно. Потому что и отдаленные города, и села, и деревни все-таки становятся более цивилизованными. Вот. И это все исчезает постепенно. В общем-то, история вот такая вот. Теперь давайте просто я расскажу о четырех вот этих персонажей, которых я назвал, вот чем они характеризовались-то на самом деле. Вот, потому что это очень интересно. И есть такие, знаете, у них были такие ритуалы, что вот даже смешно и совершенно понятно, что этого невозможно. Вот, например, я вот буду. Давайте вот я начну рассказывать черта. Вот как вырастить черта, который будет вам воровать плоды, приносить продукты, богатство у других отнимать. Ну, это очень смешно. Вот, тем не менее, я начинаю рассказывать. Значит, черт. Во-первых, сразу надо сказать, что черт не имеет никакого отношения ни к дьяволу, ни к сатане, ни к Люциферу, ни к Вельзевулу. То есть он не имеет отношения к аду. И черт и бес — это тоже разные вещи. Вот бес — это злые демоны, злые духи. Вот, и относится непосредственно к язычеству. А черт — это как раз-таки продукт вот той смеси, которую я вам говорил. То есть это языческий персонаж, который уже влился в христианство. Значит, чем черт отличается прежде всего от остальных персонажей? Каждый персонаж имеет свой характер. Вот, например, в дальнейшем буду говорить о Лешем. Вот Леший, например, он тоже персонаж отрицательный, якобы, то есть он путает людей в лесу и так далее, но он при этом еще и поможет ягоды собрать и все-таки выведет в конце концов из леса. Водяной то же самое, он может утопить, а может наоборот помочь. Да, так вот, водяной он может как утопить человека, так и наоборот спасти или наполнить, например, сети или рыбой, или удочку рыбой. Вот. А черт нет. Черт — это персонаж сугубо отрицательный. Он не делает добра вообще никогда. Вот. С ним невозможно сговориться, и он всегда хочет убить человека, навредить человеку и завладеть его душой. То есть это вот чистый отрицательный персонаж. Значит, как выглядит черт? Ну, в принципе, мы знаем, как он выглядит. Это действительно в мультиках, в сказках не обманывают. Значит, это получеловек маленького роста, с копытами, с пятачком поросячим. Также его в шляпе с полями представляют, потому что у него рожки, он их скрывает. Также говорят, что у него железные зубы, которыми он может покусать человека. Вот это общий вид черта, хотя вариаций тоже много. Далее, значит, черт, он умеет превращаться во все животные, одушевленные и неодушевленные предметы. Он любит превращаться в собак, в кошек, в таких мелких животных. Вот. А также может превратиться в любой предмет, в стол, в стул, в книгу, во что угодно. Вот. Характеристика отличия от настоящего животного — то, что все время черный цвет. То есть, если вы увидите, например, нехарактерное черного тигра, значит, это черт пришел. Но у черта есть еще. Да, черт еще может и в человека превращаться. Вот. И часто черт, опять же, по поверьям, искушает горюющую женщину, которая горюет по своему мужу. Потому что на Древней Руси считалось, что нельзя плакать по умершему, потому что тем самым мы не отпускаем его душу. Вот. Поэтому если женщина плачет, то черт пользуется этим, приходит в виде мужа через крышу, через трубу. Вот. И таким образом соблазняет женщину, вот, забирает ее душу. Но если заговорил я о том, как он превращается в человека, то еще черт часто искушает людей на дороге в виде солдата, который добирается до дома, в виде музыканта, которому нужны деньги на дорогу. Он предлагает выпить человеку, заводит его в болотистые места, вот, и там губит каким-то образом, ну, или топит, или еще что-то. В общем, убивает. И вот отличить черта от человека можно по хребету. Если любой черт, он не имеет хребета. То есть вы можете потрогать спину человека, если у него нет позвоночника, значит это не человек, а черт. Далее, у черта есть любимая форма, это вихрь. Черт очень любит вихрь. Смотрели мультик «Тасманский дьявол»? Вот типа того. И веселятся черти, гуляют черти, женятся даже в виде вихрей. Так вот, в виде вихрей, значит, черти любят радоваться, праздновать свои какие-то большие события. Чтобы увидеть вихрь, чтобы увидеть черта вихри, для этого надо нагнуться и посмотреть меж своих ног. И тогда вы сможете увидеть черта с куриными лапками. Вот так вот считалось. А еще можно сказать три раза: черт, черт, покажи хвост. И тогда вы увидите, опять же, черта вихри, если он там есть, если это не природный вихрь. Также, если в этот вихрь вы видите вихрь и вы бросите в него освещенный нож, то нож, вихрь исчезнет, а нож упадет окровавленный. Значит, вы убили черта. Вот. Но с чертями лучше не сталкиваться, потому что их много и они мстительны. Вот. Поэтому, если на вас идет вихрь и вы боитесь, что это черт, вот, причем если вы попадете в этот вихрь, то либо заболеете сильно, либо умрете. Вот, поэтому вам надо показать кукиш или сказать фразу «чур меня». Вот, и тогда вихрь вас не тронет. В общем-то, вот такие действительно смешные поверья, но они выполнялись совершенно серьезно и в таком позитивном виде, как я сейчас говорю, мне бы не позволили говорить на Древней Руси, потому что это все очень серьезно было. Дальше, это не все, ведь есть черти, которые с чертями вообще могут общаться только колдуны и ведьмы, вот, и могут заключать с ними всяческие сделки, вот, а также колдуны и ведьмы могут иметь чертей, которые будут работать на них, вот, это очень опасно, но колдуны и ведьмы, они в принципе считаются отрицательными личностями, вот, поэтому они себе это позволяют, и вот как раз таки, как сделать так, чтобы приручить черта? Значит, для того, чтобы вырастить черта, нужно найти яйцо, которое снес 7-летний петух. Затем это яйцо носить молча под мышкой, у себя ничего не говоря, 7, 9 или 40 дней. И вот после этого влупляется чертик, который будет работать на вас, и он будет, превращаясь в змея, воровать у других хозяйства, продукты, скот и так далее, и будет приносить все вам. Ну, а также золото, богатство. Вот. И вот на Древней Руси многих людей просто убивали, когда считали, что вот на них работает такой черт. Вообще интересно, что вроде как фактических доказательств всего этого не было, и письменности не было, но все верили, и многие даже видели, рассказывали, как с ними это происходит и так далее. То есть, действительно, вера была настолько сильна в это, что даже физически люди видели. Вот. Ну и до сих пор продолжают видеть чертей в синдроме алкогольного делирия или белой горячки. Да, еще интересный момент. Значит, если вы приручили черта, который на вас работает, вот, то ему всегда надо давать работу. Вот, если вы не будете давать работу, он будет у вас просить работу, а вы ему не будете давать, то он вас рано или поздно убьет или вашу душу заберет себе. Вот, поэтому колдуны и ведьмы делали так. Если для черта нет работы, значит, разбрасывали либо мак, либо муку, либо и заставляли считать каждую крупинку. Ну, то есть давали ему какую-то работу, которую невыполнима. Вот. И если черт перестает работать, то все, тогда он уже своего хозяина может убить. Ну и, наконец, надо сказать, что самое страшное оскорбление для черта является собака. Как вот в сказке у Пушкина, кстати говоря. Помните, когда Балда обращался к чертям и говорил, что, ну, называл их собаками? Это вот не зря, потому что Александр Сергеевич Пушкин жил в те времена, когда ему было известно обо всех вот этих вот исконно русских мифах. Вот. Именно слово «собака» — это страшнейшее оскорбление для чертей. И, наконец, черти, они... Считается, они либо одиночки, либо имеют жен чертих, которые рожают им чертят. Вот, и несмотря на все вот это зло, которое я описал, они являются глупыми, вот, и не склонны к логическому мышлению. Поэтому чертей можно обманывать. И тоже происходит в сказках, вот, что черт глупый, его обманывают. Да, действительно, то есть существует, например, ну вот, опять же, возвращаемся к сказке о балде, о попе и работнике его балде, как хитро там обманывал балда черт. Действительно, черти, они очень глупые, несмотря на все свое, вот, на свою злую природу. Вот такая вот информация о черти, и эта информация, она из первоисточника, то есть именно в таком виде наши с вами предки видели чертей. Вот в таком виде, с такими характеристиками. Далее леший. Значит, на Древней Руси лес считался очень негативным местом, потому что считалось, что это сборище темных сил, то есть и ведьмы там шабаш устраивают, и черти там обитают, спят. И если болезни какие-то прогоняют человека заговорами, то всегда говорят, пусть в лес да в степи идет болезнь. Вот, поэтому лес, в принципе, опасались. Вот, старались лишний раз туда не ходить. А если ходили, то ходили около, ну, около границ деревень, чтобы было видно дом. То есть глубоко не заходить. Вот, и, значит, мы знаем, что леший живет в лесу. Но мы уже теперь не знаем, что леший это является заложенный покойный, был такой термин на Древней Руси. Это значит, что человек, который был некрещенный или вступил в сделку с нечистой силой, умер и не успел от этого от всего очиститься. И вот теперь он вынужден, значит, жить там, где ему нечистая сила повелела. Вот, значит, леший считается один на весь лес. В каждом лесу свой леший. Но если лес очень большой, то считается, что может быть и несколько леших в лесу. У лешего характер очень скверный. Он, с одной стороны, злой, а с другой стороны, достаточно добрый. Вот. И функцией лешего не является убить человека или наслать смертельную болезнь, а является функцией его наказать человека за то, что человек недостойно себя ведет в лесу, например, или что-то такое сделал, за что ему его следует наказать. Значит, как выглядит леший? Ну, здесь очень много описаний, просто невероятно много, поэтому я скажу распространенные, наиболее распространенные. Вот, во-первых, кожа его похожа на древесную кору. У него есть борода, это обязательно. Вот, и в принципе он выглядит как, ну тогда назывался мужик, только у него все наоборот. То есть кафтан у него заправляется не через правую сторону, а через левую. Сапоги у него одеты наоборот, то есть правый сапог на левой ноге, левый на правом. Ногу, когда он закидывает не правую на левую, а левую на правую. То есть вот так вот. Все наоборот. Одежда у него только четырех цветов, другой быть не может. Это вот является основным признаком. Она у него только красная, синяя, белая и зеленая. Другой одежды быть не может. Он также умеет превращаться во всяческих животных, во всяческие деревья, кусты и так далее. И в человека может превращаться. Вот. И, наконец, особенной характерностью лешего является изменение роста. Вот это его, скажем так, фишка. Вот, то есть леший может изменять рост. Он может стать размером с дерева, а может стать размером с травинку. Для того, чтобы увидеть лешего, вот, надо посмотреть через правое ухо лошади. И тогда вы увидите настоящий облик лешего. Ну, если вот перед вами стоит человек, например, а вы через правое ухо лошади на него взглянете, вот, то можете увидеть, что там вовсе не тот человек, а леший. Значит, человек, попадающий в лес, если он ведет себя недостойно, вообще любой человек, который попадает в лес, он в принципе ведет себя недостойно, потому что на Древней Руси все всегда были во всем виноваты в язычестве. Кто-то не покрестился вовремя, кто-то еще что-то сделал. В общем-то, вина всегда находилась. Вот, поэтому это формально, если человек в чем-то виноват. А вообще, человек, попадающий в лес, он всегда попадался под розыгрыши, под наказание лешего. А именно леший, значит, сбивал человека с пути, путал его, отвлекал голосами, пугал видениями всякими, хлопал. И задача его была заблудить человека, чтобы человек заблудился. И через долгое время человек, блуждающий в лесу, понимал, что его наказывает леший, осознавал свою какую-то ошибку, которую он сам осознал, и леший его тогда выводил из леса. Причем леший не давал умереть человеку с голода, он ему показывал ягоды. Вот. Ну, вообще, если человек заблудился и хочет, чтобы леший ему помог, ему надо было сказать, по-моему, хозяюшка, помоги добраться до дома. И тогда леший, значит, проявлял благородство и помогал это делать. Да, еще, значит, считалось, что леший ни в коем случае, во-первых, нельзя посылать к лешему, когда человек идет в лес. Вот как мы сейчас знаем поговорку, иди ты к лешему. Ни в коем случае нельзя такого было говорить, потому что это навлекало беду на человека, который идет в лес. Леший также мог воровать детей, вот, или и воспитывать их уже, и воровал он детей некрещенных, поэтому дети, которые были некрещенные, к ним было особое пристальное внимание, чтобы их леший не украл. Вот, значит, что интересно, дети, которые заблудились в лесу, а потом входили дорогу назад, они рассказывали, что леший их приютил, накормил, что это очень добрый дедушка, что он их не обижал и наоборот заботился о них, вот, и вот вывел из леса. Вот, то есть вот это вот благородная и добрая сторона лешего. И все это сочеталось в одном и том же персонаже. Леший также управлял волками, ну и в принципе всеми животными, то есть он был владыкой, собственно, леса. И очень смешное поверье, то, что когда миграция животных происходила из одного леса в другой, например, птиц или там, в принципе, животных, то считалось, что это один леший в карты другому лешему проиграл свой лес. И вот поэтому идет переселение. Вот. Значит, с лешим можно было договориться. Вот, если охотник договаривается с лешим, то у него отличная охота получается. Ну и тоже касается людей, которые собирали ягоды, грибы. Вот. Если заходите в лес без спроса, не отдавая почтения лешему и не спрашивая у него разрешения, то можете заблудиться и долго блуждать в лесу. Но еще раз повторюсь, что леший, у него нет задачи убить человека, а просто наказать, помотать, помучить. Вот. Собственно, о лешем вот такая информация. Ну, я еще знаю много информации о нем, но она уже не основная. То есть там уже идут приметы, всякие причуды. Вот. Так что давайте перейдем к водяному. Хотя, мне кажется, я чего-то не сказал по поводу лешего. Ну, если что вспомню, то дорасскажу. Да. Не сказал по поводу жены. У лешего нет жены, и леший живет, по-моему, вот боюсь соврать. В общем-то, он живет от 80 до 100 лет. Потом он как бы наказание проходит, это ведь заложный покойник, и появляется другой леший, а он уходит уже в какой-то другой мир. Далее водяной. Водяной, понятное дело, живет в воде, в водоемах, в прудах и так далее. Значит, водяной является злым существом. Вот. И его ближе всего приближают к черту. То есть вот настолько он злой, но хотя водяной он также и может спасать рыбаков, которые отдают ему честь от бурь и от пробоин в корабле и так далее. Вот, значит, водяной, как правило, выглядит так. Это, значит, сухой такой суховатый дедушка с длинной белой бородой, некрасивый и с элементами разных животных. Вот, и здесь вариаций очень много. Вот, еще говорят, что у него рог на голове, как у единорога. Вот, говорят, что у него хвост коровий, например, копыта бараньи. Вот, и в общем-то вот такая вот смесь и абсолютно в разных вариантах, то есть нет одного конкретного вида водяных. Водяной он занимается тем, что заманивает людей в виде превращается, значит, в детей, которые якобы кричат о помощи, вот, чтобы их спасали, и заманивает людей, таким образом топит их. Вот, поэтому считалось, что лучше не спасать, если кто-то на ваших глазах тонет, то лучше не спасать, это все проделки водяного. Поэтому люди много тонули, вот, причем тонули, это мы сейчас понимаем, зазря, их могли спасти, но боялись. Вот, водяной живет в основном в водяных вихрях, в незамерзающих частях реки или озера или пруда зимой, те части, которые не замерзают, этого считается, что вот именно в этом месте живет водяной. У водяного есть жена обязательно. Вот это очень некрасивая такая же женщина с большой грудью, толстая и страшная до ужаса, потому что она состоит из душ умерших и проклятых девушек. Вот еще говорят, что водяной он изменяет своей жене с русалками постоянно, направо и налево. Купаться нельзя было в водоемах без креста или без предварительной молитвы. Вот. Ну или как минимум без спроса у водяного. Говорили хозяин, разреши окунуться. Вот. Если при этом не происходило какого-то водяного взрыва, сильной волны или еще что-то, значит, водяной не против, можно купаться, все нормально. Значит, было интересное вот поверье. Перед Пасхой считалось, что водяной ходит по домам, вот, и спрашивает сани для того, чтобы своих детей, у него, кстати, были дети, вытащить из глубины на землю. Вот. Поэтому перед Пасхой все люди свои сани переворачивали на живот, грубо говоря, чтобы невозможно было на них ездить. И говорили, что, ну, водяной подходил, видел, что сани перевернуты, и понимал, что ему откажут. Вот, если поймать сына водяного, вот, то считается, что водяной даст очень большой оброк. Поэтому были люди, которые рисковали по их меркам и вот поджидали, чтобы поймать его ребенка, чтобы стать богатыми. Вот. Еще в поверье считалось, что у водяного, у всех водяных есть один самый главный водяной. Вот, его называли водяник. Вот, то есть это как бы царь всех водяных. Он ими управляет, ну как бы государь, грубо говоря. Вот, еще выше. Вот, но его никто не видел, его никто не знает и не знает, как он выглядит, но знает, что он есть. Значит, да, по поводу рыбаков. Значит, рыбаки, которые рыбачили в озерах или в прудах или в реках, они обязательно, ловя первую рыбу, должны были бросить ее назад. Это вроде как дань водяному. Вот, и тогда водяной спасал их от, как я уже сказал, от бурь. И если вдруг лодка начнет тонуть, то рыбаки смогут выплыть. и так далее. Вот. И даже делились пищей, если, скажем, это какой-то пир на лодке или на корабле. Вот. Тогда кораблей-то особо не было. Вот, были лодки. Вот. Но тем не менее, если кто-то пьет чай, то обязательно надо отлить немножечко воду, то есть поделиться. Вот. И в этом случае водяной более благосклонен. А что еще могу сказать про водяного? Ну, само собой разумеющееся то, что водяной он всеми рыбами и всем планктоном управлял. Вот это было все в его распоряжении. Да, считалось еще, что зимой водяной спит, и 1 апреля он просыпается злой и голодный. Вот, и поэтому начинает, значит, рушить лед, издеваться над рыбой. Вот, поэтому в этот период лучше не суваться на реку и тем более не купаться. Вот, а лучше приносить ему дань. Поэтому люди приходили 1 апреля или до 1 апреля за день, за два, или после там 2, 3. Вот, и бросали каждый, что хотел, каждый, что мог, ему бросал. То есть фактически жертвоприношение. Вот. Кто молоко отливал, кто масло, со словами, что подкрепись, хозяюшка. Вообще всех вот, даже, я не знаю, не богов, а вот всех вот таких персонажей, всех называли хозяюшкой. Вот это было почетно. Это было почтение такое. Вот. Именно той стихии, в которой Водяной управлял. Ну, пожалуй, все. То есть про Водяного, в принципе, много и не скажешь. Вот, потому что тут уже начинает повторяться. А, ну вот еще можно сказать, что Водяной, значит, по поверьям, он враждует с домовыми. Вот, то есть у них такая сильная вражда. Но дружит с лешим и дружит с болотником. Вот, ну, потому что болотник от слова болото, то есть у них, собственно, одинаковые стихии. А с лешим просто потому, что леший, он такой сам по себе, но очень, в общем-то, почитаемый персонаж. Вот. Да, про водяных, пожалуй, я больше ничего сказать не могу, потому что слишком мало информации. И то же самое, что с лешим считалось, что если происходит наводнение, то это значит водяной проиграл в карты другому водяному и перегоняет свое добро ему. То есть все достаточно идентично. Ну, нам осталось разобрать русалок. Давайте разберем русалок. Итак, русалки. Русалки прежде всего являются персонажами больше отрицательными, чем положительными. Причем гораздо больше отрицательными. Вот, поэтому то, что мы видим в мультиках, красивую русалку, добрую, это уже современная обработка. Еще интересный момент, то, что у русалок не было рыбьего хвоста, как мы сейчас представляем. Это уже позднее придумка. На самом деле русалки представлялись в двух видах. Либо это красивая девушка, красивая, значит, девушка, глаза у этой девушки мертвые, неподвижные. Вот. У нее обязательно большая грудь и полупрозрачная мантия на ней одета. Вот. И русалки постоянно страдают от того, что у них нет одежды. Они все время любят одежду и пытаются себе сшить, но у них не получается. Вот. Либо вторая версия, но менее распространенная, тем не менее была. То, что русалки это наоборот, уродливые, значит, старухи с горбами, с мерзкими руками, артритными и так далее. Вот. Но все же первая версия, она более такая актуальная была. Значит, русалками становились также некрещенные девочки, которые умирали, и просто девушки и женщины, которые умирали не своей смертью или преждевременно. То есть, например, от болезни, от несчастного случая, все они становились русалками. Кстати, мужчина тоже мог стать русалкой, если он умер в русальную неделю. А русальная неделя, она идет, это неделя после праздника Троицы. Вот. Значит, как себе представлялись русалки в основном? Считалось, что русалки все время сидят на камнях, на каких-то, на берегах реки. ну, рек, озер, где они обитали. Вот, и все время занимаются своей внешностью. Они все время пытаются сшить себе одежду, у них не получается. Они как бы от этого страдают. Они расчесываются, приводят себя в порядок, следят за своей красотой. И как только они буквально увидят, что вот кто-то рядом, они тут же ныряют в воду. Поэтому увидеть их очень сложно. Значит, когда происходит Троица, после Троицы, значит, идет, как я сказал, русальная неделя. В эту неделю русалки выходят на сушу и начинают водить хороводы, прыгать через костер, веселиться и так далее. И в этот момент лучше им на глаза не попадаться, потому что русалки, они как отрицательный персонаж, губят людей, особенно любят молодых парней, молодых людей. И чаще всего, если их кто-то и видит, то видит, как они водят хоровод, потому что это их нелюбимые занятия. Вот, и опять же, там, где ходила русалка, или там, где они топтали хоровод, опять же, две версии разносторонние. По первой версии, наоборот, трава начинает расти гуще, лучше, и вообще и посев лучше. А по другой версии, никогда там ничего больше расти не будет. Видя молодых людей или мужчин, русалки начинают их ловить. Вот, и мучают до смерти, либо кусают, либо щипают до смерти, либо душат. Вот, а самый любимый способ убить человека у русалок – это защекотать до смерти. И самое интересное, что именно своими большими грудями они любят защекотать до смерти человека. Вот, вот такие вот русалки. Поэтому люди в русальную неделю всегда соблюдали правила очень строго. Было практически ничего нельзя. Особенно это касалось тех, у кого родственники или друзья погибали не своей смертью. Тонули, например, или еще по каким-то причинам. Особенно если это девушка была. Значит, какие были ритуалы? Ну, практически нельзя было вообще ничего. Считалось, значит, шить нельзя, потому что можно уколоть русалку. Стирать нельзя, потому что грязной водой можно обрызгать русалку. Вот. А сделав все это, вы русалку разозлите, и тогда будет не сдобровать. Вот. И вот целую неделю, значит, в реках, в озерах не купаться, на поля не ходить. В общем, быть предельно осторожным, оберегать своих детей. И так далее. И, наконец, в конце русальной недели проводился целый обряд для того, чтобы проводить русалку обратно на целый год в водоем. Значит, наряжали человека, чаще девушку, вот, но девушки могли бояться, поэтому мужчину часто переодевали в русалку, значит, делали ему длинные волосы, зеленым цветом его мазали и так далее. В общем, делали все, чтобы он был похож на русалку, брали его как бы на трон, и вот всей толпой, всей деревней ходили по деревням, по местным окрестностям. Вот. Потом вот этот переодетый в русалку мужчина или женщина, значит, резко прыгали в толпу и начинали всех щекотать. Вот, и другие люди, они как бы спасали жертву. Вот, тогда переодетая русалка прыгала на другого человека, на третьего, на четвертого и так далее. И каждый друг друга как бы спасал. То есть вот она одного начинает щекотать, и человека начинает спасать и так далее. Вот, и вот когда всех русалка, значит, перещекочет, и все друг друга спасут, вот, тогда эта переодетая русалка убегает куда-нибудь в лес или в чащу, прячется. Вот, ее начинают искать. Вот, и если ее не находят, то все, возвращается домой и радостно говорят, что все, мы проводили русалок, теперь можно спокойно гулять, можно спокойно плавать, ловить рыбу, никакой опасности нет. Вот, что касается русалок. В общем-то, все. Четыре персонажа я описал. Вот, опять же скажу, описал, потому что наиболее распространенный и, в принципе, попалась под руку. Но там еще много персонажей в мифологии Древней Руси, поэтому если кому-то интересно будет что-то, вот, вы мне можете сказать, Я, если обладаю информацией, я обязательно вам расскажу подробнее. Собственно, посмотрите, вот то, что я рассказал, это источник, это первый источник. Вот, а теперь давайте посмотрим, как мы сейчас воспринимаем все эти персонажи. Черта, Лешего, Русалку и Водяного. Абсолютно по-разному. Русалка у нас добрая, Водяной у нас тоже, как правило, несчастный, добрый, капризный старик. Леший тоже добрый, вот, и черт глупый, его часто путают с бесом, даже называют так. И относит его к аду. Вот. В общем-то, исказилась вся информация об этих персонажах, поэтому я думаю, что, может быть, было интересно слушать. Вот. Меня несколько раз прерывали звонки, я думаю, это было слышно, но не беда. Мне интересно говорить о том, что я знаю. Всем спасибо за прослушивание, всем до свидания.